Первая глава. Пробуждение едва наступило, но сон уже отлетел. Агеев это понял, минуту полежав неподвижно с закрытыми глазами, будто опасаясь спугнуть остатки дремоты. Несколько последних дней он стал просыпаться до срока, когда еще не начинало светать, и парусиновый верх палатки еще чернел по ночному непроницаемо. А вокруг стояла мертвенная тишь. Такая бывает глухой ночью или накануне рассвета. Было прохладно, он это почувствовал шершавой от щетины кожей щек, начавшей стынуть макушкой головы. За лето он так и не привык забираться в мешок с головой. Вечером в том не было надобности. В палатке долго держалось дневное тепло. Лишь на исходе ночи, перед рассветом, когда выпадала роса и верх палатки набрекал стылой влагой, становилось прохладно. К тому же на голове у Агеева давно уже не было того жесткого непокорного чуба, который украшал его в молодости. С годами волосы поредели, утратили былую пышность, удлинились залысины, и голова стала чуткой к прохладе. Что ж, все, наверное, в порядке вещей. Такова жизнь. Вставать было рановато, да и не хотелось вылезать из нагретой за ночь уютной тесноты спального мешка. И он лежал так с закрытыми глазами, дремотно прислушиваясь к едва различимому в тишине шуму листвы на деревьях поблизости. Этот тихий, иногда мерный, иногда тревожно метущийся шум листьев сопровождал его сон каждую ночь. Порой немного затихая, но к утру обычно становясь беспокойнее и слышнее. Агеев уже свыкся с ним за лето и почти не замечал его. Шум стал частью его тишины, и его затянувшегося одиночества возле этого кладбища на краю заброшенного карьера. Поодаль за дорогой, в крайних дворах поселка, визгливо залаяла собачонка. Агеев знал ее, иногда та прибегала к его одинокому стойбищу, останавливалась в отдалении и наблюдала за его вознёй у палатки, явно рассчитывая на угощение. Агеев собак не любил с детства, и хотя относился к ним без злобы, те всегда чувствовали его нерасположение и особенно не напрашивались на знакомство. Собачонка полаяла немного, возможно, на кошку или на птицу в саду, и утихла. А Агеев стал дожидаться других звуков. Обычно раньше других, в сторожкой утренней тиши, раздавались приглушенные пространством хриплые окрики. Эта хозяйка высокого, окрашенного в яркий канареечный цвет дома, отправлялась на утреннюю дойку в хлев. И, похоже, вымещала на корове свое недовольство жизнью, то и дело озлобленно матерясь, чем всегда резко нарушала летний покой утра. Несколько раз Агеев видел ее за изгородью во дворе. Это была не старая, еще крупнотелая, с басистым голосом тетка, одетая по утрам в заношенный ватник с уверенными манерами домашней правительницы. Сегодня, однако, голоса ее не было слышно. Наверное, заспалась хозяйка этого добротно выкрашенного дома. Слегка прислушиваясь, Агеев открыл глаза. Низкий верх одноместной палатки уже явственно проступал из сумерек, обнаруживая знакомые мелочи, тесемочную шнуровку входа, размытые непонятного происхождения рыжие пятна на парусине. В самом конце матово светилась небольшая с гривенник дырка, недавно прожженная, выскочившей из костра искрой. Пожалуй, надо было вставать, браться за дело. Но до того, как начать выбираться из мешка, Агеев попытался вспомнить, какое сегодня число. И не сразу, с усилием сообразил, что сегодня 3 или, возможно, 4 августа. Счет дням недели он вел исправно, привычно ощущая суточный ход времени. А вот числа... В этом деле обычно пособляли газеты, но последние дни, занятые работой в карьере, за газетами он не ходил, транзисторного приемника у него не было, и вот сбился со счета. «Маразм, маразм», — посокрушался он мысленно. Да, память была уже не та, что в молодые годы. Память иногда подводила совершенно неожиданно, и нередко требовалось усилие, чтобы вспомнить то, что казалось невозможно забыть. Особенно имена, названия, даты. Недавно он обнаружил, что не может вспомнить имени командира взвода, с которым выходил из окружения в 41-м. Имя его выветрилось из памяти. Помнил только фамилию Малакович. И то хорошо. Тем временем рассвело. В палатке стало светлее. Он различил в ногах смятую за ночь балоньевую куртку, брошенное у боковой стенки пропыленное спортивное трико, литровый индийский термос на белом ремешке, который он обычно ставил подле себя на ночь, запыленные кеды у входа. Все остальное имущество было возле кострища и палатки. Когда-то, начав здесь свои раскопки, он все стаскивал на ночь в эту тесную палатку, в которой самому было тесно повернуться. Со временем же, однако, убедился, что оставленные у палатки вещи никому тут не нужны, никто ничего не трогает, и перестал прибирать. К нему тут редко кто подходил, разве случайный прохожий с поля, да Шурка с Артуром, два робких с виду пацана, вроде настороженных чем-то. Обычно они присаживались на землю возле кладбищенской ограды и издали молча наблюдали за его нехитрыми утренними или вечерними хлопотами у костра возле чайника. Костер, конечно, привлекал мальчишек, но вот неделю назад Агеев купил в поселковом хозмаге сухого горючего в таблетках, очень удобного для его небольших хозяйственных надобностей. Зажарить яичницу, разогреть гуляш или вскипятить воду на чай. Остатки горячей воды он обычно сливал в термос и в другой раз обходился совсем без огня. Иногда по вечерам, в выходные и праздничные дни, к карьеру приходил Семен, высокий и худой мужчина с единственной рукой-клешней, которой он все время давал работу. То сворачивал цигарку, то ковырял палкой в песке, а то просто, размахивая ею в воздухе, помогал в разговоре. Обычно он был под мухой, по крайней мере, всегда так казалось, и почти ни о чем не спрашивал. Говорил и говорил о своем, что его беспокоило или о чем вспоминалось. Беспокоили его непорядки в мире, а вспоминалась война, на которой он, судя по всему, хлебнул лихо. Сперва Агеев слушал его с недоверием. Что-то в нем противилось сбивчивым Семеновым излиянием. Но постепенно он проникся убеждением, что все так и есть, как говорит Семен. Во всяком случае, так было. Семен не врал и даже не привирал. Кажется, он не обладал нужным для того воображением, целиком и полностью занятый воспоминаниями. Память же у него была, дай бог каждому. Когда Агеев выбрался из палатки, уже совсем рассвело. Где-то за мощной стеной кладбищенских деревьев и поселком всходило солнце. Нетоптанная трава возле обрыва матово серебрилась в росе. Парусина его палатки провисла, напитавшись росистой влагой. Поеживаясь, Агеев натянул на плечи балоньевую куртку, размышляя, стоит ли делать утреннюю гимнастику, или лучше согреться чаем. В термосе должно быть еще не остыл кипяток. С начала лета он каждое утро старался проделывать свои 16 спортивных тактов. Но потом, втянувшись в работу, почти забросил гимнастику. Для мышц и суставов и без того хватало нагрузки в карьере. Сперва неделю или две по ночам все тело ломило от непроходившей усталости, болели руки. Но вот постепенно втянулся в свою земляную работу, и боли прошли. А главное, перестал обращать внимание на разные там нытье и колотье, понимая, что надобно уметь переносить боль, тем более такую, от работы. Когда-то пришлось потерпеть похлеще. От двух ранений, одно из которых едва не стоило ему жизни. Но все-таки, наверное, он был крепкого склада. Да и молодой организм тоже еще был способен на чудо. Пожалуй, чудо его и возвратило к жизни. Агеев налил из термоса пластмассовую кружку, крепкого, уже начавшего остывать чая, выпил, стоя возле палатки. Есть с утра не хотелось, и раньше часов 10 он старался не завтракать, взяв себе за правило есть только проголодавшись. Правда, проголодавшись, нередко обнаруживал, что поесть по-настоящему нечего. То не было хлеба, то кончилось сало, которым он запасался на несколько дней в райкоповском магазине. Сало он любил издавна. Оно отлично утоляло голод. Жаль, в магазине кончилось прошлогоднее с тмином. Свежее же, отливавшее нежной розоватостью на толстом срезе, было почти безвкусным, и он жарил на нем яичницу. Яички покупал у сердобольной седой старушки с концевой улицы поселка за кладбищем. Эта старушка кое-что рассказывала ему о военном и довоенном прошлом поселка. К сожалению, во время войны она жила в 2 километрах отсюда, на станции, и не все знала, что происходило в поселке. За последние годы поселок сильно разросся и слился со станцией, а прежде их разделяло ржаное поле с дорогой, которая шла между 2 рядами тополей и сворачивала за переездом в сторону небольшого вокзальчика и нескольких станционных построек. С лопатой в руках Агеев прошел по траве к карьеру и остановился на обрыве. Как раз из-за кладбищенских деревьев выкатилось низкое утреннее солнце. Разослав по росистому косогору широкую тень, оно ярко высветило верхний косой край обрыва и его противоположный излом. Глубокий провал карьера весь лежал в стылой ночной прохладе. На его ископанном разрытом дне высилась груда земли, месяц назад сдвинутая туда бульдозером. Этот бульдозер Агеев не без труда выхлопотал на полдня в райсельхозтехнике, хотя он и мало помог делу, лишь обезобразил этот заброшенный, начавший зарастать сорняками карьер. Потом, орудуя лопатой, Агеев изрядно разворотил его за лето, впрочем, без особого для себя успеха. Но все же его тайная мысль, как последняя надежда, теплилась в нем слабой искрой. И он думал, а вдруг? Конечно, бульдозер мало годился для такого рода раскопок. За какой-нибудь час он перевернул гору земли, широко сдвинув все с одной стороны на другую. И Агеев просто не мог уследить за тем, что мелькало под его блестящим стальным ножом. Теперь он надеялся лишь на лопату. И со дня на день ждал, что вот-вот, наконец, с ее помощью откроется то главное, что стало его тайной целью, важнейшим смыслом его существования. Вдоль по обрыву надо было спуститься к дороге, где был вход в карьер, и ждала его оставленная вчера работа, подкопанный, но еще высокий бугор земли, вперемешку со строительным мусором, который надо было перебросать лопатой под высокий обрывистый берег карьера. Но в карьере по-прежнему лежала сплошная тень, дышавшая накопленную за ночь стылостью. Агеев знобко поежился на обрыве. Он стоял на том самом месте, где почти 40 лет назад, едва сдерживая дрожь в окровавленном теле, прощался с жизнью в смятении и отчаянии от вопиющей несправедливости этой безвременной гибели, полураздетой, и хорошо помнил босой. Сапоги с него сняли перед расстрелом, и ног он почти уже не чувствовал. Ступни по щиколотку одервенели в студенной, схваченной первым морозцем грязи. на которую из предрассветной темени, кружась, сыпался снег. Агеев принялся за дело. Копать и отбрасывать под обрыв мягкую, разрыхленную бульдозером землю с различным хозяйственным хламом, трухлявыми обломками досок, остатками закопченной кирпичной кладки, сваленной в карьер, видимо, после ремонта печей. Но большей частью его лопата со скрежетом врезалась в сухую, слежавшуюся щебенку с песком и гравием. Впрочем, песка тут было немного. Наверное, местечковцы выбрали его еще в довоенные годы для какого-нибудь строительства, а главное для хозяйственных нужд, ремонта печей, фундаментов, штукатурки стен. В тот страшный год, когда судьба впервые привела Агеева в это местечко, он не выбирался из него дальше кладбища и впервые попал в этот карьер лишь в то роковое утро, которое едва не стало для него последним.